Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 16 января, вторник, и в студии для вас работает Анастасия Середа. И сегодня поговорим о таком. Российские войска активно штурмуют на Мариинском направлении и пытаются продвигаться в сторону Георгиевки. Это населенный пункт меньше, чем за 8 километров от самой Мариинки. В российских пабликах их военные так называемые эксперты пишут о том, что якобы после взятия Мариинки следующая цель армии РФ именно Георгиевка, которая в дальнейшем поможет приблизиться к Курахово, а после выйти на границы Донецкой области. Но украинский генштаб и проект Deep State сообщают, атаки агрессора на Георгиевку безуспешны. На левом берегу Херсонщины, в районе Крынок, армия противника накапливает живую силу в 10 тысяч военных. Об этом сообщила спикер сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Армия РФ давно, еще с осени, пытается выбить ВСУ с позиций на левом берегу Днепра. Использует авиацию, бронетехнику, но плацдарм остается за Украиной. Этой ночью дронами были атакованы Воронежская и Белгородская области России. Мэр Воронежа Владимир Кстенин сообщает о режиме чрезвычайной ситуации, который ввели в Воронежской области после атаки украинских БПЛА. Смогут ли ВСУ держать Георгиевку до президентских выборов РФ? Что армия противника задумала возле Крынок и зачем БПЛА бьют по Воронежу, обсудим сегодня в эфире. Гости эфира – Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистика «Стратегия-21», Светлана Кушнир, политический эксперт. Еще мы свяжемся в прямом эфире с капитаном медицинской службы на Кременском фронте и посмотрим, как пластические хирурги помогают украинцам, внешность которых пострадала от войны. Я напомню, если вы еще не подписаны на телеграм-канал «Донбасс Реалии», обязательно это сделайте, там много интересных моментов с эфира, а также тем, касающихся Донбасса. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На южном направлении повторились атаки на Клещеевку и Андреевку. На западе – на Ивановское, на трассе – Бахмут-Константиновка. Кроме этого, по направлению к Северску россияне атаковали Григоровку, Веселое и Верхнекаменское. Это данные генштаба. Авиаудары – Богдановка, Веселое, Берестово. Западный край Донецка. Здесь атакованы за сутки Новобахмутовка, Степовое, Северное, Первомайское, Невельское и сама Авдеевка. Deep State подтверждает данные генштаба о том, что агрессор постоянно отбрасывает при штурмах Степового. На Мариинском участке отбиты штурмы Георгиевки. На нее сейчас войска РФ стабильно развивают наступление после Мариинки и декларируют как свою следующую цель – Новомихайловки, Победы и Красногоровки. Авиаудары – Авдеевка, Водяная, Александрополь, Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купинск. Точками атак в прошедшие сутки были Синьковка, Терны, Ямполевка, Торская, Белогоровка и Серебрянское лесничество. Всего на этом отрезке фронта за сутки Россия произвела 32 штурма. На юге Донецкой области российские войска в эти сутки не наступали и авиацию не использовали.
К нам присоединяется капитан Андрей Гук, медик бригады «Буревей» Национальной гвардии, нейрохирург. Подразделение работает на Кременском направлении. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В сводке Генерального штаба за прошлые сутки фиксируют аж 34 штурма по линии Лиман-Купинск. Это Синьковка, Ямполевка, Терны, Торская, конечно, Серебрянское лесничество. Вы видите ситуацию на местности. Агрессор активизировался, если сравнивать, скажем, с декабрем? Как ведет себя?
Да, конечно, активизировался. И не только активизировался, сколько, я бы сказал, бесперспективные попытки каким-то образом начать атаки. Я бы не сказал, что это началось наступление, потому что, если говорить о Купинске, это вообще Купинско-Лиманская ось. Надо смотреть именно так. Я не вижу перспективности. Почему? Потому что мы знали, что там есть скопление численности но войск и техники. Но мы научились противодействовать, и наша разведка очень вовремя все нам рассказывает, что происходит. Фактически за сутки до того, как уже подтверждаются те или другие попытки, опять же таки, взять какие-то позиции, мы об этом знаем. Кроме того, наши ребята, ФПВшники, очень хорошо работают.
Если говорить о скоплении сил, то о ком идет речь? Это регулярная армия или, возможно, же эти отряды «Шторм-Z» и прочее?
То, что мы видим, это первые идут так называемые мясные штурмы, и по-другому их никак нельзя назвать. Это «Шторм-Z», а за ними уже идет регулярная армия. Хорошо обученная, хорошо экипированная, хорошо вооруженная. То есть мы имеем дело с очень серьезным противником, и я бы, скорее всего, попросил бы других комментаторов удержаться о том, что мы воюем с чмобиками, мы воюем там с зэками, мы воюем с очень серьезным, и вот кто это недооценивает, тот очень серьезно за это поплатится.
Не могу не спросить вас подробнее о медпомощи военным. С какими ранениями сейчас в основном вам приходится работать?
В первую очередь хочу сказать, что у нас очень эффективное взаимодействие разных сил обороны, медицинских служб всех сил обороны. Я имею в виду, это в первую очередь ЗСУ, это Национальная гвардия, это Национальная полиция, это силы специальных операций. Почему? Потому что наша система устроена таким образом, мы друг друга страхуем, друг друга перекрываем, и вопросов о том, как можно быстро обеспечить доставку наших раненых с поля боя, это самая главная сейчас проблема. Знаете, хочу немножко потроллить наших западных коллег, которые нас учили о том, особенно по их стандартам, по стандартам НАТО, когда мы переходим, о том, что вам когда надо выбрать точку сбора, где будет очень быстро может быть доставить с помощью вертолета. Когда мы сказали о том, что вертолет мы не можем использовать, они говорят, значит, вам надо настроить правильно свою систему ПВО. Когда мы объяснили, что у нас нет системы ППО, которая может реагировать так, чтобы летали наши вертолеты, тогда они сказали, что как же вы тогда вывозите ваших раненых. Вот так-то мы и вывозим. Как можем, так и вывозим. Стараемся, чтобы это было максимально быстро, но с этим есть проблемы, потому что вы видите, какая погода, не всегда проходимые дороги, не всегда проходимые возможности, в том числе и заминных полей.
Если говорить, в принципе, об эвакуационном транспорте, у нас месяц назад выходил сюжет как раз о том, что медики на передовой говорили, что недостаток медицинской брони, приходится раненым долго ожидать эвакуации. Я так поняла, что сейчас с этим дела не улучшились.
К сожалению, я не могу сказать, что они улучшились. Есть, я бы сказал, тенденция к тому, что в последнее время было закуплено более 250 специальных бронированных эвакуационных машин. Они вот-вот должны появиться на передовой. Кроме того, хочу еще раз сказать большое, огромное спасибо волонтерам. Я никогда не думал, что волонтеры смогут еще помогать бронетехнике. Так вот, наши волонтеры, это, конечно, я хочу сказать, возможно, даже курьезный случай, когда в свое время по конверсии были куплены БТРы или боевые машины пехоты, и для утех, для того, чтобы, грубо говоря, для бизнеса, для того, чтобы где-то в горах Карпатах зарабатывать на этом деньги, возя туристов. Так вот сейчас все эти не единичные случаи, когда эти бронированные машины сейчас переделываются под волонтерами переделываются под транспорт бронированный. Большое спасибо волонтерам, так что, имея такой дух таких волонтеров, я даже не сомневаюсь, что и это испытание мы выдержим.
Ну и Генеральный штаб подвел итоги использования Россией химического оружия в 2023 году. Это более 600 раз противник использовал химоружие. В основном там идет речь о веществах раздражающего действия. Вам в медицинской практике приходилось встречаться с таким?
К сожалению, да. К сожалению, да. Это так называемый, мы его идентифицируем как хлорпикрил, который вызывает ожоги, слизистые ожоги верхних дыхательных путей. И, к сожалению, тоже есть, мы еще не знаем, какого вида как газы, которые действуют как нервно-паралитические, потому что мы видим, я сам нейрохирург, невролог, вижу нарушения со стороны центральной нервной системы. К сожалению, это есть. Мы нашли эффективное средства против, не буду рассказывать какие, но они есть.
То есть, по сути, есть противодействие вот этим химическим таким атакам от России, правильно?
Да, есть, и мы их успешно применяем. Могу с гордостью сказать, что за последнее время фактически 90% из тех наших ребят, которые были под воздействием химической атаки, они возвращаются в строй.
А через сколько времени? Сколько нужно для того, чтобы возобновиться?
7-10 дней.
Ну и последний вам вопрос.
Это не...
Да-да.
Да-да, если это не было с сочетанной травмой, то есть если не было акубаротравмы, если акубаротравма и черепно-мозговая травма, к сожалению, 2 недели.
Ну, а если говорить только об отравлении химическими веществами, то 10 дней, да, вы сказали?
Да, максимум 10 дней.
Ну и сейчас в тылу активно дискутируют о законопроекте про мобилизацию. Его перебрасывают из Кабмина в парламент и обратно. Все боятся быть за него ответственными, потому что многим гражданским эта тема, ну, вообще не нравится. Вы известный гражданский нейрохирург, кандидат медицинских наук. Можете лично о своем пути на фронт рассказать, когда вы мобилизировались и что бы вы хотели сказать сейчас гражданским?
Я мобилизировался, когда прошел год войны. И работая в очень престижном институте нейрохирургии Киевском имени Рамаданова, в котором я работаю последние 20 лет, будучи успешным нейрохирургом и заведующим отделением, я понимал, что я работаю только на 30-40% от того, что я могу сделать. Потому что у меня есть боевой опыт, я служил в срочную службу в армии. Я был на Майдане, очень много волонтеров и помогал в зоне АТО. Я понял давно, что мы, каждый из нас, должен что-то сделать больше, чем он делает. Только тогда гарантированно она и будет, только тогда будет быстрее наша победа. Почему? Потому что, конечно, можно дальше продолжать на 30-40-50% работать, но это будет долго. Потому израильский вариант, там, где нету понятия врача гражданского, врач, он де-факто и де-юре становится военным врачом хотя бы на 2-3 месяца в году. И тогда все становится на свои места. Тогда у нас не будет недостатка медицинских работников, не только врач, и медики, и парамедики. Они становятся военными. Почему? Потому что 2-3 месяца, вы понимаете, это абсолютно стрессовая ситуация, когда здесь работаешь, к этому невозможно привыкнуть. Просто невозможно. Когда мне рассказывают о том, что вот военная — это судьба, я бы так не сказал. Война рано или поздно заканчивается, наступает мирная жизнь. Мы должны быть готовы отстоять свою землю и вернуться, и отстроить нашу страну.
Спасибо вам огромное за то, что вы сейчас там, на передовой, и спасаете украинских военных. Андрей Гух, медик бригады «Буревий» Национальной гвардии, нейрохирург подразделения, которое работает на Кременском направлении, был с нами на связи. Дальше посмотрим немного на север о тех локациях, о которых мы сейчас говорили. Мой коллега Роман Погулич поработал с 95-й десантно-штурмовой бригадой. Она удерживает левый берег реки Оскол под Купянском.
Бруд, сніг, хвилюючі обстріли, ми все рівно повинні відпрацювати. Тому що коли супротивник підійде достатньо близько і почне застрілецьке вже бій на позиціях, це вже буде погано. Це може призвести до втрат. Так, ми можемо на підходах зупинити штурмову групу.
Постріл!
До війни я працював на залізниці, був машиністом електровоза, водив вантажні поїзди. Чекав, що мене військкомат знайде швидше, чи прийшле повістку, але моя професія мене забезпечує військовою броня в мене, і, в принципі, сюди я потрапив з власної волі. Сам прийшов в ТЦК, пройшов співбесіду, і вже після співбесіди був одразу направлений в 95-ту бригаду.
40, 47.
Це було в серпні минулого року. З 15 серпня я захищаю батьківщину.
Я взагалі дизайнер, графічний дизайнер. Займався ще музикою, ну це основна моя взагалі робота, музика.
я був і на мінометі, і до 30-го вивчав. Ще займався дронами. Коли люди зайняті чимось іншим, приходиться підміняти, допомагати. У мене була мотивація в тому, що треба вчити все, щоб вижити. І прекрасно це знав, що якщо цього не буде, можуть бути проблеми на фронті. І я думаю, що кожен абсолютно, хто прийде, може вивчитися, якщо у нього є бажання.
От треба підготувати в будь-якому випадку.
Десь з літа 2022 року.
Як це відбувалося, пам'ятаєте? Пригадую?
Добре пам'ятаю. Ну, на вулиці дали пов'язку, я пішов в воєнкомат і пішов в армію, все. Дуже просто.
Професія у нас і так військово зобов'язана. Ми під час війни теж возимо поїзда, возимо і військову техніку, і військових, і теж паливо, якийсь вантаж, який для армії використовується. Але зараз ці перевезення впали, що ну, не потрібна така, скажімо, кількість зараз машиністів, які можуть виконувати свої обов'язки на залізниці. Тому і прийняв для себе рішення, що поки що я буду більш корисніший тут. До повномасштабного вторгнення з 2014 року так займалися перевезенням різних вантажів, в тому числі і військової техніки, і військових самих. Точного розуміння в мене не було, куди я потраплю, саме куди я потраплю. Просто хотілося бути корисним і принести якусь користь.
Перетворяються мертвими, щоб по ним не працювала коректура. Просто лежать, не вшиватися.
Це видно все.
Не допоможе, ми завжди вас підчинимо
на стрімі.
Ще ви... один в добавочку, щоб мало не здалося. Серега, дай туди стріляємо.
Тобто людина попадає в основному вже досвідчений розрахунок до людей, які вже давно працюють. І вливається дуже швидко. Тобто кілька днів роботи, звичайно, там не навідником. Робота на вогневій позиції дуже швидко налажується. Там кілька днів і вже людина нормально працює. Достатньо є кількість і кадрових, і мобілізованих. Тобто...
Ще слідує, зараз буде робота.
Я прийняв плюс.
Цифри.
Будомір 40-32. 40-32. По готовності одного.
Я мобілізований з 24 лютого. Тобто з перший день прийшов до військкомату, тому що в мене був бойовий досвід до цього. В 93-й бригаді 15-16 рік, тобто відвоювали.
А ким були тоді?
Більше в піхоті. Тут пішов мінометку. Мінометну батарею, а зараз оця іграшка. Я в військкоматі просився в бойову бригаду. І попав, мені запропонували в 95-ту, що воно веде набор, я погодився, і навіть коли я їхав в 95-ту, невідомо було, куди мене. Я б сказав, вже трошки навіть забувається цивільне життя. Постійно на вогневі, армія, і трошки забувається цивільне життя. Нічого, коли буде все вже перемога, тоді будемо звикати.
Сразу несколько благотворительных организаций в Украине занимаются возобновлением внешности украинцев, пострадавших от боевых действий. Все они не государственные, но абсолютно бесплатные для пациентов. Сегодня Донбасс Реалии расскажут об инициативе Save Beauty и истории 15-летнего Максима, который получил травмы лица.
Травмы поранения я при нагревании патрона. Хотел приклеить саму кулю до гильзы, потому что она выпадала. И... хотів залити оловом. Коли олово торкнулося до кулі, почала, я так розумію, грітися і розірвалася сам капсуль, я так розумію, який був. Ну, просто, як показала експертиза, сама куля була пуста. Там був якийсь елемент від капсуля, який, ну, після відстрілу даже, ну, ніяк не знищиться. І виходить так, що він розірвався.
вибігає на вулицю, думаю, де ж, куди ж він пішов. І тут якраз відкриваю двері, і Максим стоїть повністю весь в крові. У нього була оця губа розірвана, ухо надирване. Тоді і шиї фонтаном прям кров бігла. І давай йому шию. Засунула, давай ж одну салфетку, тому що мені вистачає, давай ж, і ось, ну, сюди рукою затиснула, то що тут за саме більше була, бігла кров. Шия, туди ж не турнікет, нічого не положиш. Перемотала, сильно зажала, визиваю скору, скора каже, все, ми виїжджаємо, типу, скоро будемо. І всю дорогу це кричав мені, ма, спаси, я хочу жити. Кажу, Максим, ти тільки розмовляй, кажу, ти виживеш, все буде добре. Ну, 10 днів ми пробули в реанімації, вважаю, в нього ожоги, ну, як нам сказали врачі, каже, мама його так настраює, що каже, ну, що він і на день, каже, вперед, йде на одужання. Це вже, як виписали нас із лікарні, що там ми приїхали, десь через тиждень, я побачила в Інстаграмі, що врятуй красу, що надаємо допомогу ті, хто постраждав внаслідок війни. І вирішила написати.
Спрощено до максимуму. Є сайт. На ньому є посилання, де можна залишити анкетні дані кожній людині, кожному постраждалому або його члену родини. Після цього анкету розглядають і медична складова компанії, і юридична. Якщо ми впевнені, що це українець, який отримав ураження обличчя, тіла внаслідок війни російсько-української, ми кажемо, так, ми можемо допомогти.
Нам сказали, що можна спробувати, подивитися, що буде, та, ну, приїхати на консультацію. Ми приїхали, нам сказали, ну, все реально зробити.
Якщо це рубці, то ми їх висікаємо, з'єднуємо тканини, скажімо, в правильному положенні. Протім, через місяць після операції, далі вже наші колеги продовжують лікувати пацієнтів консервативно, ну, за допомогою лазерних шліфовок. Для того, щоб зробити ці рубці, ну, мінімально помітними.
Дивовижно, але на сьогодні люди не впевнені, що така допомога може бути безкоштовною, і вони не дуже довіряють історії, що все безкоштовно, і операція, і медикаменти, і логістика. Так. І саме тому ми залучаємо до співпраці інформаційно до взаємодії ЗМІ, бо завдяки вам люди кажуть, слухайте, перевірю.
Наразі у нас було близько 60 звернень, серед яких цільових, ну, мабуть, 70%. Ми беремо тих, хто ще є на обліку, я маю на увазі військових, тобто хто зараз знаходиться ще на службі. Ми надаємо людині це безоплатно, взагалі початково це було за мій власний рахунок. Лікарі, які доєднуються до нас, вони надають це також безоплатно або по собівартості. Ми компенсуємо або собівартість, або, ну, взагалі нічого.
Мені хотілося позбутися цих хребців, тому що якось, ну, не дуже виїзди виходити. Іноді заважають там, якщо царапнеш, то воно, ну, болить якось не дуже. Це приємно. І, ну, як мама сказала, що нас взяли, ну, ми раділись, і там, і бабусі, і дідусі всі.
То ви можете задавати свої питання експертам ефіру. Якщо ви хочете позвонити або написати сообщення, ми приймаємо в Telegram і Viber. Номер телефона +38 095 151 95 05. Якщо ж ви хочете позвонити, номер телефона 0800 300 403. К нашому ефіру присоединяется Павел Лакійчук, руководитель программы безопасности Центр глобалістики «Стратегія 21». Добрий вечір.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. На Маринском участке отбиты штурмы Георгиевки. На нее сейчас войска РФ стабильно развивают наступление после Маринки и декларируют как свою следующую цель. Что даст РФ ее захват?
Ну, после фактически сравнения с землей, как я бы сказал, Маринки, противник пытается двигаться в двух направлениях. В направлении на Курахово, на запад, или на юг, на Новомихайловку. И оба эти направления движения свидетельствуют о том, что замысел противника на юге на южном фасе восточного направления. Это подрезать нашу группировку сил на районе, на шахтерском направлении, в районе Угледара. Там, если вот карту повернуть так градусом на 45, видно, что такой это удобный выступ вооруженных сил Украины. Вот. И враг, очевидно, в среднесрочной перспективе хочет его срезать. Это обеспечит ему и безопасность относительную южного направления фронта, усилит его, и даст продвинуться на Донецком направлении на значительное расстояние. Пока я не вижу серьезного прогресса. Ну, собственно говоря, и другие аналитики придерживаются такой точки зрения, что захватив Маринку, Россия не смогла получить достаточную выгоду для того, чтобы развить успех на Курахово, на Новомихайловку.
Ну вот в пророссийских пабликах уже делят, назовем это так, шкуру неубитого медведя, мол, после Георгиевки рукой подать до выхода на рубежи Донецкой области. Ну а ресурса хватит, как считаете?
Еще раз повторюсь, пока развить успех на Маре, более того, прорвать оборону и развить успех на Мариинском направлении, противник не смог. А для того, чтобы говорить об ресурсах и возможностях, нужны тактические результаты. Пока такого тактического результата нет. Да, постепенно удалось оттеснить силы обороны Украины на Мариинском направлении, но прорвать оборону, что главное, россияне так и не смогли.
Мы можем говорить о том, что у, там, скажем так, у ВСУ там выгоднее позиции, чем у российских солдат, если же говорить о том, что все атаки противника на Георгиевку отбиты? Либо в чем заключается В чем заключается неуспех этих атак?
Обороняться всегда нужно меньше сил, чем наступать. Ну, можно посмотреть Бахмутское направление, вспомнить прошлый год. Там соотношение сил колебалось, при том, что концентрация сил была с обоих сторон очень большая. Соотношение сил было 1 к 2, 1 к 3 в пользу россиян. То есть трое русских, этих вагнеровцев против одного украинского военного. Вот. И тем не менее, да, Бахмут они взяли, но что это им дало? Дальнейший успех развить они не смогли на протяжении года. И продолжаются там упорные бои, особенно на южном направлении, на северном направлении они тоже не продвинулись. Продвинуться так и не смогли. Хотя это рассматривалось в прошлом году как перспективное направление для развития успеха на Донецком направлении в целом.
Если говорить о Степовом, которое возле Авдеевки, то и Генштаб, и Дипстейт говорят о том, что противник, несмотря на все свои потери и то, что его постоянно отбрасывает, продолжает туда наступать. Как вы считаете, почему так важно Степовое для противника, для солдат РФ?
Ну, на карте видно, что Степовое – это фактически это северный фас Авдеевского ковша или Авдеевского выступа, если с нашей стороны говорить. Фактически не отказываются россияне от своего замысла окружить Авдеевскую группировку наших сил, будь какими усилиями. И либо тут они хотят решить эту задачу двумя путями. Либо создать окружение, перерезав пути сообщения, либо составить такие условия, чтобы наши защитники Авдеевки в связи с ограниченной логистикой группировки сил Авдеевки вынуждены были отступать. Медленно, очень медленно противник продвигается по флангам. Но ситуация там действительно очень тяжелая.
А как вы считаете, что поможет ВСУ удержать свои позиции возле Авдеевки? И, возможно, здесь дело даже в технике, а не в людях. Как считаете?
Не только в технике, но и в людях, и в подразделениях. Безусловно, в Генштабе и на оперативном направлении командования лучше меня видит ситуацию. И можно обратить внимание, например, по ситуации на выступе противника Клешни, вот той к югу от Авдеевки, то, что наши силы пытаются ее саму взять в Клешни с двух сторон, грубо говоря. Потому что те щупальцы — это игра с двух сторон, двое ворот фактически. Если их подрезать, то фактически противник не только не достигнет успеха, но и получит серьезное поражение. Все зависит от людей, все зависит от концентрации усилий сторон на том или другом направлении.
А если говорить о юге Донецкой области, там в последнее время Генштаб не сообщает об атаках на этом участке. Как вы считаете, с чем это связано? Это нехватка ресурса, либо же приоритетность этого участка уже не та?
Мы начинали говорить именно с того, что именно о приоритетах. Если прорвать оборону наших войск на юг от Марьинки и зайти в тыл той группировки сил, то, собственно говоря, фронтальные атаки на Угледар, они теряют свой смысл. Очевидно, русские пытаются именно такой сценарий реализовать. Получится это у них или не получится, это уже другой вопрос.
Давайте перейдем с вами к следующему участку фронта и поговорим о Купянске. Судя по сводкам Генштаба, армия РФ постоянно атакует, однако количество атак там несколько уменьшилось. О чем это свидетельствует? Там идет перегруппировка войск у противника?
Если говорить в целом о Купянско-Лиманской группировке сил, вот всей, которая от Харьковска, от Купянска и до Северо-Луганской области, то говорить о том, что там бои ослабевают, но это не совсем правильно. Значительно возросла интенсивность боевых действий на юге, в то время как на северном фасе, вот в районе Синькивки, Лимана Первого, противник после ряда второй или третьей волны, наверное, атак, производит перегруппировку своих сил. И, как видно, там наиболее свежие силы у него вообще по всей линии наступления концентрируются. Россияне что-то говорили о том, что они очередную волну атак начнут 15 числа. Пока пауза продолжается. Пауза – это такое понятие относительное.
Показывали буквально карту Купянск, Купянск-Узловой. Если говорить о том, что основная цель противника на этом участке, мы можем утверждать, что это не столько Купянск, сколько именно Купянск-Узловой из-за железной дороги? И что им даст захват этой железной дороги?
Да, конечно. Дело в том, что это рокадная железная дорога, которая тянется с севера на юг, с территории России и связывает территорию Российской Федерации с оккупированными территориями на юге. И если россияне смогут отжать именно эту железную дорогу, то это значительно улучшит их логистику для продолжения ведения боевых действий. По флангу их будет прикрывать река Оскол, Вот, а маневр силами они могут осуществлять железной дорогой. Это, ну, такой, так уж сложилось исторически, что россиян логистика больше привязана к железной дороге. И тот контрудар 2022 года на Харьковском направлении, который эту дорогу русским обрезал, ну, это был очень, очень неожиданный, очень мощный ход нашего командования. Ну, естественно, для того, чтобы восстановить свои позиции, противнику нужно именно овладеть железкой.
Ну, судя по новостям, которые в украинском информпространстве с прошлой недели о том, что якобы РФ планирует наступление на Харьковщину 15 января, сегодня уже 16-е, свидетельствует о том, что, возможно, РФ такие какие-то планы строит на Харьковщину опять. Вот в Институте изучения войны проанализировали эти данные и пришли к выводу, что российские войска все еще готовятся к наступлению и в ближайшие недели стоит ожидать. Как вы считаете, хватает ли у них там ресурса, либо же это опять очередной информационный вброс?
Ну, если они, речь идет о том, чтобы расширить фронт за счет границы с Белгородской областью, то это навряд ли. Есть такое мнение, что россияне попытаются продвинуться ближе к Харькову на направлении. Но надо понимать, чем шире фронт, тем больше нужно сил. Чем больше у тебя, чем уже линия фронта, тем больше у тебя возможностей сконцентрировать силы на направлении главного удара. И поэтому скорее же все-таки будут возобновлены наступательные действия на Купянском направлении с целью откинуть вот наши войска за Аску.
Еще одну тему хочу с вами обсудить. Это то, что сегодня ночью в Воронеже было громко. Ряд российских телеграм-каналов сообщает об атаке на город дронов. Всего было слышно от 10 до 15 взрывов. Местные власти сообщают, что сбили 3 из 5 дронов и якобы говорят, что это дело рук ВСУ. Вот губернатор Воронежской области Александр Гусев говорит об украинских именно беспилотниках. Если говорит, что это действительно ВСУ запустили эти беспилотники, зачем это нужно в Воронеже?
Ну, в Воронеже. Ну, очевидно, что это криворукое ПВО, как любят говорить сами россияне. Позбивали беспилотники, которые двигались к военным целям. И пока информации нет, но я уверен, рано или поздно будет. Такой наиболее жирной целью в этом районе есть аэродром в районе Воронежа, военный аэродром, куда такой базовый, через который осуществляется переброски сил как раз вот на Харьковско-Купянском направлении, которые в дальнейшем задействуются на Харьковско-Купянском направлении. Через эти даже направления идут и поставки наиболее такие оперативные боеприпасов. Поэтому удар по аэродромам на этом участке мы вполне ожидаем. И независимо от того, удался ли удар или нет, они будут повторяться. Чернобаевки не обещаю, но повторные удары будут.
Ну и еще один участок фронта, который хочу с вами обсудить, это левый берег Херсона и Крынки. Наталья Гуменюк говорит, что в районе Крынок россияне сконцентрировали около 10 тысяч военных. Противник пытается выбить ВСУ занятых позиций. А насколько весомое скопление там сил? 10 тысяч хватит ли для того, чтобы изменить ситуацию?
Там соотношение сил, конечно, несопоставимое. Наших морпехов, ну, не только морпехов, которые действуют на левом берегу Днепра, и тех сил противника Южного военного округа, которые брошены на ликвидацию этого плацдарма. Очевидно, это свидетельствует о том, что российское командование на юге уверено, что этот плацдарм в случае его развития может представлять очень серьезную угрозу. А какая очень серьезная угроза там? Это Крым, это Крымские перешейки. Если удастся там развить успех, то направление главного удара очевидно. Это в сторону Армянска, где строится мощный укрепрайон. Ну, построят это или не построят, но это перережет всю логистику крымскую. Поэтому противник и пытается сбросить наш плацдарм в речку. Но ситуация складывается так, что там вот самые малые размеры этого плацдарма, они играют в плюс. Почему? Потому что дальность до линии соприкосновения сторон позволяет перекрывать ее артиллерией с правого берега Днепра. Это наше преимущество. В случае развития успеха и расширения плацдарма такое преимущество будет постепенно пропадать. Вот такая вот дилемма.
Ну вот группировку Днепр там с конца октября возглавляет Теплинский, но быстрых результатов российская команда от него не получила. РФ в этом году может менять там подход, если до тех же выборов в России ситуация в Крынках будет такой же? Теплинского того же могут поменять?
Теплинский у них... Был у них генерал Суровикин, которого считали генерал Армагеддон, вся Россия на него молилась. Где этот Суровикин? Кто его знает? Теперь новый есть кумир Теплинский, тоже считается самым крутым российским генералом. Но после ряда неудач в Украине его могут послать подальше. Логика развития боевых действий в широкомасштабном конфликте, таким, которым является российско-украинская война. Это не война в Сирии, где за 15 километров будет там совсем другие принципы и оперативное построение. Поэтому я надеюсь, что Пинский скорее сдохнет, чем его снимет.
Но быстрых результатов, таких, как планировала РФ, там ждать не стоит. Я правильно вас поняла?
Я думаю, что в Москве больше ждут результатов на восточном направлении, на Авдеевском направлении. Или на Бахмутском, ну, скорее, Авдеевка. Это должна быть плакатом на выборы Путина.
Либо
ситуация на юге, она скорее определяется. Она определяется больше военными целями и безопасностью для Крыма с точки зрения россиян.
Спасибо огромное. Павел Акийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21», был в нашем эфире. И мы переходим к следующей теме. По 1000 солдат каждый день присоединяются к рядам российской армии. Такие цифры озвучил в интервью РБК «Украина» генерал-майор, заместитель начальника ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Немецкое издание «Бильд» пишет о возможном сценарии, что Россия запустит очередную волну мобилизации и планирует призвать в армию дополнительно 200 тысяч человек. С политическим экспертом Светланой Кушнир обсудим, за сколько времени РФ может реально привлечь 200 тысяч и на что этого ресурса может хватить. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот Скибицкий говорит, что РФ продолжает мобилизировать, просто это проводится не так массово, как в октябре-декабре 2022 года. Как думаете, 1000 людей в день для РФ – это мало? Что сейчас россиян мотивирует идти на войну?
1000 людей в день – это 30 тысяч за месяц. Естественно, именно из этого мобилизационного ресурса можно формировать в дальнейшем бригады и доукомплектовывать те боевые соединения на линии боевого столкновения на фронте, которые выбывают. Да, мы же видим сводки Генерального штаба вооруженных сил Украины, какой урон в живой силе несет российская армия. Теперь относительно того, под каким девизом или лозунгом идет вообще вот такой набор и такая мобилизация. В прошлом году, уже в 2023-м, отвечая заочно на публикацию в The Economist Валерия Залужного, главкома ВСУ, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия не считает, что война зашла в позиционный тупик, и все цели... Россия последовательно будет продолжать проведение специальной военной операции, все цели, которые стоят, должны быть выполнены. Вот под этим девизом и проходила и осенний призыв, осенняя мобилизация и, собственно говоря, и весенний призыв тоже в том числе. Россияне включили определенные инструментарий для того, чтобы найти этот мобилизационный ресурс. Вы знаете, что контрактники, которые хотят заработать денег и готовы пойти на линию боевого столкновения, они единоразово могут получить, если контракт от года, единоразово получают 195 тысяч рублей и плюс потом ежемесячное содержание в зависимости от классности, разряда, занимаемой должности, на фронте может составлять от 210 до 250 тысяч. Если просто даже там условно перевести в евро, да, это в районе там 1800-2000 евро может получить солдат. То, что жизнь его коротка на линии боевого столкновения, об этом, конечно же, всегда умалчивает. Но мы видим, что ресурсы человеческие у Российской Федерации есть, и она будет дальше продолжать. Есть один главнейший момент в этой контрактной мобилизации и скрытой мобилизации, которая прошла по всей России в осенний призыв, про которую, конечно, официальные лица ничего не говорили, отнекивались, но на самом деле и оппозиционные СМИ, и мы видели, и факты были в социальных сетях, что ну, просто забирали с мест работы и мобилизировали на фронт. Кстати, даже было подсчитано, по-моему, это где-то было, слышала у кого-то из аналитиков, 9 дней – это срок жизни такого мобилизированного на линии фронта россиянина. И главная задача – это додержать ситуацию на фронте в плюс-минус стабильном положении до выборов 2024 года, которые должны состояться в марте. Вы знаете, что в марте Россия будет выбирать Путина опять на очередной срок своим президентом. Поэтому вот тот негатив, который Путин поймал в сентябре 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация и были призваны 300 тысяч, больше такого негатива ловить не хотят. Поэтому ведутся другие методы призыва, скажем так. И, кстати, параллельно начали комплектовать состав рабочих рук в сфере военно-промышленного комплекса. То есть в военкоматах одновременно сейчас будет идти разнарядка по набору рабочих рук мужчин на обыкновенные профессии, там токарь, слесарь, фрезеровщик и так далее, на военные заводы, которые должны создавать массово снаряды и строить ракеты Российской Федерации. Разворачивается этот промышленный... Разворачивается Россия в сторону все больше и больше перехода на, вот как говорится, экономики на военные рельсы.
Светлана, а я правильно вас поняла, что основная мотивация сейчас россиян – это идти на фронт воевать из-за денег? Вы называли там сумму 210-250 тысяч рублей. По сути, день пережил, плюс 8 тысяч рублей к зарплате есть. Но это, я так понимаю, передовые позиции. А что? Это мы говорим о тех районах, которые, ну, мягко говоря, в упадке. А как мотивировать или будут, или уже знают, как россиян из более благополучных районов, более благополучных областей?
Надо ответить, что мобилизационные мероприятия в той же Москве мэр Собянин закончил досрочно. Мобилизация «Осенний призыв» в России начинается с 1 октября по 31 декабря. Так вот, уже в конце октября Собянин доложил президенту Путину, что мобилизационный ресурс собран, всех мобилизировали по тем запросам, которые Генеральный штаб и Вооруженные силы Российской Федерации подали местным органам управления. Мне такое складывается впечатление, что это было какое-то соцсоревнование, какой из регионов быстрее отрапортует, что они уже всех набрали. В большей мере пытаются именно соблазнить деньгами и льготами. Открыли несколько линий по ипотеке, когда можно получить жилье, естественно, там медицинское обслуживание, естественно, там можем прочитать, да, там ранний выход на пенсию 20 лет, если отслужишь, то можешь идти на пенсию, пожалуйста, бюджетные места для детей в вузах и так далее, и так далее. То есть перечень льгот, которые, ну, в принципе, в России сейчас, мы же понимаем, что санкции действуют, пускай они действуют не так, как мы бы хотели, я имею в виду удушающе и быстро, они затягивают эту удавку на шее медленно, постепенно, но есть огромное количество безработных, которым, чтобы они не слонялись, их готовы куда-нибудь трудоустроить. Ну, в принципе, таким образом они и трудоустраиваются. Кстати, один из военкоров, Сладков, на встрече с Путиным, которая была буквально тоже в конце прошлого 2023 года, задал ему вопрос относительно демобилизации. Потому что выходит так, что все мобилизируемые, начиная с сентября 2022 года и по нынешнее время, и далее, вот весенняя кампания в апреле начнется, они бессрочно мобилизируются и служат в армии, ни год, ни два, ни три, ну, кроме контрактников, у контрактников год, три и пять, а те, которые по мобилизации идут по основной, то они бессрочно, и попадая в зону СВО, они там до конца этой СВО, специальной военной операции, что, конечно же, очень сильно раздражает и людей самих, и вот не понимают, зачем же держать так долго в рядах армии, зачем накапливать такое огромное количество людского ресурса, а его же нужно кормить, обувать, одевать, занимать, тренировать. Если, собственно говоря, цели, которые были заявлены Путиным в 2022 году, они достигнуты. Надо было выйти на стабилизацию фронта после Харьковской операции, когда российские войска позорно бежали. Не только с Харьковской области, а потом была еще и Херсонская операция. Собственно говоря, стабилизировался фронт, он тоже понятен, фронт живой дышит, но никуда не двигается, поэтому зачем людей держать, давайте их демобилизируем. На что ответа пока не нашлось, и получается, сами же военкоры российские сделали такой вывод, что люди мобилизируются в ряды вооруженных сил Российской Федерации либо до их ранения, либо до их смерти, либо навсегда, вот, то есть, как бы, да, других выходов нету. Ну, или же есть, но пока этот процент, ну, как бы, мы не можем уловить и сказать четкую цифру. Есть процент 500-х, то есть 200-е это убитые, 300-е это раненые, а 500-е это отказники. Вот контрактники имеют право отказаться, но если они хотят зарабатывать хорошие деньги, условно, да, и идут в зону СВО, то, ну, как бы, они прекрасно понимают, чем закончится для них и каков будет этот результат. То есть они уходят туда непонятно на какое время. 7 ноября 2023 года в Москве прошел митинг, что вообще нетипично для Российской Федерации. Это митинг солдатских матерей и жен и родных. 20 женщин вышло тогда с плакатами и пытались как-то достучаться и требовали демобилизации тех военных, которые отслужили в рядах вооруженных сил Российской Федерации год или там больше, там полтора года. Их не услышали, естественно. Митинги разогнали, а по регионам, когда увидели, что поднимаются такие протестные акции, можем вспомнить тот же Дагестан, где женщины выходили и отбивали мужчин, не пуская их на фронт, ну, даже сам Путин был вынужден приезжать и гасить пламя, которое там людского недовольства поднималось.
Светлана, хочу еще один аспект с вами успеть обсудить. Это то, что тех, кого не мотивируют деньги, на фронт можно отправить принудительно. Например, вот глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов сообщает, что с 2025 года электронные повестки для граждан РФ активно заработают, о том, что даже если ты физически не получишь эту повестку, получается, она придет тебе в госуслуги, это электронный аналог украинской ДИИ, то получается, что можешь отправиться на фронт заочно, даже не поставив подпись. То есть здесь еще и рычаг принуждения работает?
После частичной мобилизации и вынужденной мобилизации, которую объявил Путин, мы видели, можно посмотреть сейчас записи, с каким лицом трагическим, как бы, беря себя в руки, теряя самообладание, он был вынужден объявить эту частичную мобилизацию. В Госдуме созрел федеральный закон, его приняли 14 апреля 2023 года, о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Как раз этими актами были введены электронные повестки на портал госуслуги. Естественно, будет приходить повестка, и она будет считаться врученной. На сегодняшний день только лично можно вручить призывнику, либо мужчине призывного возраста, эту повестку с определенным количеством печатей и подписей, собственно говоря. Кроме всего прочего, если люди, которые не зашли вовремя на этот портал, мужчины, да, призывники, и не увидели эту повестку, то все, как бы они поражаются в правах, они не могут выехать за пределы Российской Федерации, и дальше идет там, поражение в правах уклонистов, которые, от которого в комментариях перед голосованием все представители Госдумы отникивались, говорили, да нет, ничего такого не будет, а в итоге проголосовали, как сказал товарищ Путин. Собственно говоря, мы же понимаем, что право законодательной инициативы у Государственной Думы есть, но тем не менее...
Я так понимаю, что основная информационная их политика заключается в том, что они якобы говорят, что все для народа, улучшение ситуации, даже вот эта мобилизация, которая будет проходить через электронные сети, якобы для того, чтобы просто объединить информацию в удобном месте. Я правильно понимаю?
Да, общая коннотация заявлений всех представителей власти, что Россия наступает, Россия побеждает, успехи есть на Купинском и Одесском направлениях, поэтому вот ЭГГ скоро победим, но при этом мы, тот же Дмитрий Медведев заявил, что 400 с лишним тысяч человек было мобилизировано по осеннему призыву, и план, которые ставили себе, они перевыполнили. И за счет, в том числе, контрактников. То есть соблазняют деньгами, где-то пугают, где-то есть факты, когда людей просто забирают с рабочего места, и за один день человек проходит медкомиссию и попадает в военную часть, а потом уже дальше, там, вплоть до фронта. Кстати, был случай, который был вопиющим, об этом говорили, наверное, все мировые СМИ, когда одна из женщин, не одна, несколько женщин добивались ответа, куда делась вся рота, которую мобилизировали и сразу же отправили на фронт. Без подготовки, без учения. Естественно, Генеральный штаб ВС России сделал выводы, поэтому сейчас всех, кого мобилизируют, в первую очередь едут в учебные центры, где проходят учебу полгода, но это, ну, это так на бумаге. Да? Иногда мы видим и слышим, несмотря на то, что Россия достаточно закрывает эту информацию, власть России закрывает эту информацию, что эти люди не проходят подготовку и очень быстро попадают на фронт, становятся тем материалом, который называется «Мясные штурмы».
Ну и последний буквально к вам вопрос, у нас остается несколько минут. Немецкое издание «Бильд» пишет о возможном сценарии, что Россия запустит очередную волну мобилизации и планирует призвать в армию дополнительно 200 тысяч человек. За сколько времени возможно мобилизировать такое количество, если учитывать, что до выборов, скорее всего, Путин не рискнет? И на что хватит этого ресурса?
Мобилизация, частичная мобилизация осени 22 года и мобилизационные кампании весны и осени 23 года показали, что Российская Федерация, кстати, электронный реестр всех военнообязанных Российская Федерация сейчас создает по всем своим регионам. То есть вот это вот ускорение возможности мобилизировать в кратчайшие сроки определенное количество поставленных задач, да, верховным главнокомандующим, количество человек, они будут решены. Ну вот как они это будут решать, это уже кого на улицах поймают, кто сам придет, кому повестку через электронные эти услуги, госуслуги вручат. И с учетом того, что сейчас в день, да, мы знаем эту цифру, но она не окончательная, поэтому мы берем ее условно. 1000 человек в день приходят на службу, то буквально за месяц-полтора Российская Федерация в состоянии будет собрать 200 тысяч дополнительно. Но это резервисты, которых нужно еще прогнать, как говорится, через определенное боевое слаживание. Это комплектация, то есть это головная боль для многих офицеров, офицерского состава, как их укомплектовать. Это создание новых бригад по направлениям. Кстати, военная коллегия, которая состоялась в конце 2023 года, очередная, как раз утверждала планы по количеству новых созданных, новых округов, которые создаются, новых бригад, которые набираются. Поэтому я думаю, что...
Поэтому эти 200 тысяч смогут набрать довольно быстро. Очень... Спасибо огромное. Светлана Кушнир, политический эксперт, была с нами на связи. На сегодня мы заканчиваем эфир «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами этот час. В студии для вас работала Анастасия Середа. Всем хорошего вечера.
Это было радио «Донбасс Реалии».